Глава 48, повествующая о том, как мистер Пиквик с помощью Сэмюэля Уэллера пытался смягчить сердце мистера Бенджамина Эллена и укротить гнев мистера Роберта Сойера. Мистер Бен Эллен и мистер Боб Сойер сидели в маленьком кабинете за аптекой, занимаясь рубленной телятиной и видами на будущее, и, наконец, их разговор коснулся практики вышеупомянутого Боба и имеющихся у него шансов добиться независимого положения с помощью почтенной профессии, которой он себя посвятил.
«И мне кажется, — заметил мистер Боб Сойер, обсуждая предмет беседы, — мне кажется, Бен, что они довольно-таки сомнительны».
«Что сомнительно? — осведомился мистер Бен Эллен, прочищая свои мозги солидным глотком пива. — Что сомнительно?»
«Да мои шансы!» — ответил мистер Боб Сойер.
«А я и забыл о них», — сказал мистер Бен Эллен. «Пиво мне напомнило об этом, Боб».
«Да, что и говорить, они сомнительные».
«Удивительно, как обо мне пекутся бедняки», — задумчиво продолжал мистер Боб Сойер. «Они стучатся ко мне во все часы ночи. Лекарства принимают в невероятном количестве. Мушки и пиявки они ставят с упорством, достойным лучшего применения. Прибавление семейства поистине устрашающее. 6 вызовов в один и тот же день, Бен, и все обращаются ко мне».
«О, это чрезвычайно приятно», — извлек мистер Бен Эллен, пододвигая тарелку к рубленной телятине.
«О, чрезвычайно», — отозвался Боб. «Но было бы еще приятнее, если бы мне доверяли пациенты, которые могут уделить 1-2 шиллинга. Эта лавочка была превосходно изображена в объявлении, Бен. Практика, обширная практика и больше ничего».
«Боб», — сказал мистер Бен Эллен, опуская нож и вилку и устремляя взор на своего друга. «Боб, я вам скажу, что надо делать».
«А что?» — полюбопытствовал мистер Боб Сойер.
«Вы должны как можно скорее сделаться обладателем 1000 фунтов Арабеллы».
«3-процентные консоли, занесенные на ее имя в книгах управляющего и компании английского банка», — добавил Боб Сойер, обращаясь к юридической терминологии.
«Вот именно», — подтвердил Бен. «Она получит этот капитал, как только достигнет совершеннолетия или выйдет замуж. До совершеннолетия ей остается год, а если вы смело возьметесь за дело, не пройдет и месяца, как она будет замужем».
«Она — очаровательное, прелестное создание», — отчеканил мистер Роберт Сойер. «Насколько мне известно, у нее есть только один недостаток. К сожалению, этим единственным недостатком является отсутствие вкуса. Я ей не нравлюсь, Бен».
«По-моему, она сама не знает, что ей нравится», — презрительно заметил мистер Бен Эллен.
«Возможно», — согласился мистер Боб Сойер. «Но, по-моему, она знает, что ей не нравится, а это куда важнее».
«Хотел бы я знать», — начал мистер Бен Эллен, сжимая зубы и напоминая скорее дикаря, пожирающего сырое волчье мясо, которое он разрывает руками, чем миролюбивого молодого джентльмена, приступающего с ножом и вилкой к рубленной телятине. «Хотел бы я знать, не замешался ли тут какой-нибудь негодяй и не добивается ли он ее расположения. Мне кажется, я бы его убил, Боб».
«Я бы всадил в него пулю, попадись он мне только», — добавил мистер Сойер, прихлебывая пиво и злобно выглядывая из-за кружки. «А если бы это на него не подействовало, я бы ее извлек так, чтобы он умер при операции».
Мистер Бенджамин Эллен молча и задумчиво созерцал своего друга в течение нескольких минут и затем спросил: «Боб, вы никогда не делали ей предложение?»
«Нет. Видел, что все равно никакого толку не будет», — ответил мистер Роберт Сойер.
«Вы его сделаете не позже, чем через 24 часа», — объявил Бен с убийственным хладнокровием. «Она его примет, или я узнаю причину отказа. Я воспользуюсь своим правом».
«Ладно», — сказал мистер Боб Сойер, — «посмотрим».
«Да, посмотрим, мой друг», — грозно ответил мистер Бен Эллен. Он помолчал, потом снова заговорил голосом, прерывающимся от волнения. «Мой друг, вы с детства ее любили. Любили, когда мы вместе ходили в школу, и уже тогда она капризничала и оскорбляла ваше юное чувство. Помните, как в порыве детской любви просили ее принять два маленьких бисквита с тмином и сладкое яблоко, круглый пакетик, аккуратно завернутый в листок из тетради?
«Помню», — отозвался Боб Сойер.
«Кажется, она это отвергла», — спросил Бен Эллен.
«Отвергла», — подтвердил Боб. «Она сказала, что я очень долго таскал сверток в кармане штанов, и яблоко согрелось, а это неприятно».
«Припоминаю», — мрачно сказал мистер Эллен. «После этого мы сами его съели, откусывая по очереди».
Боб Сойер меланхолически нахмурился, давая понять, что не забыл этого последнего обстоятельства, и оба друга на время погрузились в размышления. Пока происходила эта беседа между мистером Бобом Сойером и мистером Бенджамином Элленом, и пока мальчик в серой ливрее, удивляясь, почему так затянулся обед, тревожно посматривал на стеклянную дверь, томимый мрачными предчувствиями относительно того количества телятины, которая в конце концов уцелеет для удовлетворения его аппетита, по улицам Бристоля степенно катил собственный одноконный экипаж темно-зеленого цвета, влекомый откормленной бурой лошадью и управляемый хмурым человеком, который ниже пояса напоминал своим костюмом грума, а выше — кучера. Такого вида экипажи обычно принадлежат старым леди, склонным к экономии. И в этом экипаже действительно сидела старая леди, его хозяйка и владелица.
«Мартин!»
— крикнула из переднего окошка старая леди, обращаясь к хмурому человеку.
«Что прикажете?» — отозвался хмурый человек, притронувшись к шляпе.
«К мистеру Сойеру!» — сказала старая леди.
«Туда я и еду!» — ответил хмурый человек.
Старая леди кивнула, очень довольная такой сообразительностью хмурого человека, а хмурый человек хлестнул бичом раскормленную лошадь, и они направились к мистеру Бобу Сойеру.
«Мартин!»
— сказала старая леди, когда экипаж остановился у двери мистера Роберта Сойера, преемника Нокморфа.
«Что прикажете?» — отозвался Мартин.
«Попросите мальчика выйти и присмотреть за лошадью».
«Я и сам за ней присмотрю», — сказал Мартин, положив свой бич на крышу экипажа.
«Я этого никак не могу разрешить», — возразила старая леди. «Ваши показания совершенно необходимы, и вы должны войти в дом вместе со мной. Вы ни на шаг не должны отходить от меня, пока я буду разговаривать. Слышите?»
«Слышу», — отозвался Мартин.
«Ну, так о чем же вы думаете?»
«Ни о чем», — ответил Мартин.
С этими словами хмурый человек спустился с колеса, на котором стоял на пальцах правой ноги, окликнул мальчик в серой ливрее, распахнул дверцу экипажа, откинул подножку и, просунув руку в темной замшевой перчатке, вытащил старую леди с такой бесцеремонностью, словно это была картонка для шляпы.
«Ах, боже мой, Мартин!» — воскликнула старая леди. «Теперь, когда мы здесь, я так волнуюсь, что вся дрожу!»
Мистер Мартин кашлянул, прикрывшись темной замшевой перчаткой, но не выразил никакого сочувствия. Старая леди, успокоившись, засеменила к двери мистера Боба Сойера, а мистер Мартин последовал за ней. Как только старая леди вошла в аптеку, мистер Бенджамин Эллен и мистер Боб Сойер, которые поспешили спрятать виски и воду и разлить вонючее лекарство, чтобы заглушить запах табачного дыма, бросились к ней навстречу с изъявлениями радости и любви.
«Дорогая тетушка!» — воскликнул мистер Бен Эллен. «Как мило с вашей стороны, что вы заглянули к нам! Мистер Сойер, тетушка, мой друг мистер Боб Сойер, о котором я вам говорил по поводу... Вы знаете, тетушка, по какому поводу?»
Тут мистер Бен Эллен, бывший в данный момент не слишком трезвым, добавил одно слово «Арабелла», воображая, будто говорит шепотом, но этот шепот был таким громким и таким внятным, что при всем желании невозможно было его не расслышать.
«Милый Бенджамин», — сказала старая леди, стараясь отдышаться и дрожа с головы до пят. «Не пугайтесь, мой милый, но я хотел бы поговорить минуту наедине с мистером Сойером. Только одну минуту».
«Боб», — сказал мистер Бен Эллен, — «не проводите ли вы мою тетушку в кабинет?»
«Разумеется», — ответил Боб профессиональным тоном. «Пожалуйте сюда, мадам.
«Не волнуйтесь, мадам, самый короткий срок мы все приведем в порядок, немало в этом не сомневаюсь. Ну-с, мадам, я вас слушаю».
С этими словами мистер Боб Сойер, усадив старую леди в кресло, закрыл дверь, придвинул свой стул к креслу и приготовился слушать о симптомах недуга, из которого надеялся извлечь великие выгоды и доходы.